Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня в программе. Российскому независимому нотариату 15 лет. Насколько оправдались ожидания, возложенные на нотариусов? Число военных кафедр при российских вузах сокращается, но количество дисциплинарных батальонов останется прежним. Как это отразится на правах молодых людей призывного возраста? В Мариэл проходит совместная акция правозащитников и милиции. Кто выиграет от этого сотрудничества? Кому решение суда не указ? Ульяновцы борются с недобросовестными застройщиками. Четверо жителей Ульяновска через суд добились остановки строительства горнолыжного развлекательного комплекса на территории парка Дружбы народов, что расположен на Волжском косогоре в центре города. Общество с ограниченной ответственностью «Ленинские горки» взялось за строительство в оползневой зоне без необходимого разрешения. Наступление большого бизнеса на парковые зоны Ульяновска – это сегодняшняя реальность. О том, как ульяновцы держат оборону в судах, рассказывает корреспондент радио «Свобода». Свобода Сергей Гогин.
Оздоровительный комплекс «Ленинские горки» с тремя горнолыжными трассами, подъемниками, сетью кафе, автомобильной стоянкой, теннисными кортами, зоной для пикников и прочими развлечениями региональная власть признает приоритетным инвестиционным проектом. Его стоимость оценивают в сумму от 100 до 300 миллионов рублей. 90-метровый Волжский склон – удобное место для президентского вида спорта. Любители горных лыж могут больше не искать зимних курортов за пределами области и кататься дома, здесь же оставляя свои деньги, говорят инициаторы проекта. «Что плохого, если в городе появится оборудованный лыжный спуск?» – спрашивает тренер по горнолыжному спорту Евгений Полшков.
«Мы не можем тренировать, подготавливать детей выше даже первого разряда на нашем склоне. Нам приходится увозить детей в другие города и там тренироваться всю зиму, потому что на данный момент склон не подготовлен».
Член региональной общественной палаты Евгений Лытиков, один из четырех заявителей по иску о прекращении строительства, не против зимних видов спорта. Он против того, чтобы исторический центр города сползал в Волгу. Под угрозой оползня находятся здания филармонии, сельхозакадемии, художественного музея, педуниверситета, Ленинского мемориала. Специалисты говорят, что Косогор находится в динамическом равновесии, и любые работы здесь чреваты оползнями. Как выяснилось уже в суде, фирма «Ленинские горки» начала работы на склоне, не имея на это разрешения, говорит Евгений Лытиков.
«Был только договор на аренду земли, который ни в коем случае не является разрешением на строительство. Но, несмотря на отсутствие разрешения проекта, уже был заложен фундамент для здания и начались работы по установке вот этих опор для подъемников».
Технический директор фирмы «Ленинские горки» Александр Щукин объясняет отсутствие разрешения тем, что процесс согласования документов протекает месяцами, а инвестиции проволочек не любит.
«Так кто что делал-то, я сейчас не пойму. Ведутся работы подготовительного периода. Поставился забор, осуществляется вывозка мусора, уборка территории. На это ордер есть на производство данных работ».
Именно в таком ключе вели защиту в суде представители «Ленинских горок», говорит Евгений Лытиков.
«В течение всего процесса они упорно настаивали на одном – мы не ведем строительство. И на этом основании требовали, чтобы суд отказал в удовлетворении наших требований. Но представитель государственного архитектурного надзора сделал вывод о том, что закладка фундамента под здание и под эти опоры – это является уже началом строительства непосредственно. Более того, госархнадзор оштрафовал эту фирму за это незаконное начало строительства. Сумма была не очень большая для них, по-моему, 5000 рублей, но что показательно, они заплатили эти деньги, не пытаясь опротестовать, то есть таким образом признали свое нарушение».
Районный суд обязал фирму «Ленинские горки» прекратить строительство одноименного спортивно-развлекательного комплекса без разрешения. Юристы фирмы и ее руководитель Дмитрий Поливанов комментировать решение суда для «Радио Свобода» отказались. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Это решение не было обжаловано и вступило в законную силу. Правда, чуть позже выяснилось, что уже в то время, когда проходили судебные слушания, организация-застройщик получила таки необходимые документы. Однако в перечне разрешенных для строительства объектов не было лыжных трасс. И таким образом, в этой части решение одного из районных судов Ульяновска должно было бы исполняться. Тем не менее, стройка на Ленинских горках в Ульяновске идет полным ходом. А между тем, инициативная группа граждан переключила внимание на новый объект – спортивно-гимнастический комплекс с гостиницей, который другая строительная компания начала возводить на территории городского парка имени Александра Матросова. 14 марта в республике Мариэл стартовала крупномасштабная акция «Дежурная часть слушает вас». Ее организаторами выступили Республиканское министерство внутренних дел и правозащитная организация «Человек и закон». В рамках акции пройдут сразу несколько мероприятий, среди которых конкурс на звание «Самый вежливый сотрудник дежурной части органов внутренних дел по республике Мариэл» и конкурс, благодаря которому будет определен самый открытый отдел внутренних дел в республике Мариэл. Еще одна немаловажная часть акции – работа горячей линии, связавшись с операторами которой жители республики смогут пожаловаться на неправомерные действия со стороны сотрудников милиции и получить необходимую юридическую консультацию. На следующий день после начала совместной акции правозащитников и милиции я позвонила в Йошкар-Алу руководителю региональной общественной организации «Человек и закон» Ирине Протасовой. И теперь предлагаю вашему вниманию это интервью. Ирина Вячеславна, расскажите, пожалуйста, как возникла идея проведения вот этой акции «Дежурная часть слушает вас» и как вам удалось уговорить республиканское министерство пойти вам навстречу и сотрудничать с вами? Ведь известно, что представители правоохранительных органов, ну, во всяком случае, в Москве не слишком жалуют правозащитников.
Это давняя история взаимодействия нашей организации с правоохранительными органами. Дело в том, что, да, первоначально у нас не было никакого взаимодействия. Первоначально у нас есть отдел общественных расследований в организации «Человек», который занимается помощью гражданам, которые пострадали от произвола правоохранительных органов. И первоначально мы занимались только вот общественными расследованиями и защитой прав граждан, представлением их интересов в судах. Да, об этом писали, говорили. И в конце концов министр внутренних дел Республики Мариэл сказал о том, что хватит, давайте, в общем-то, совместно работать. Нас тоже не устраивает такая ситуация, когда нарушаются права человека. И только один негатив идет от МВД. Мы готовы взаимодействовать в области соблюдения прав человека. И с этого момента у нас появился общественный совет при МВД, появился ряд проектов. И один из проектов, первый самый, это правовое просвещение как мера профилактики нарушений прав человека со стороны сотрудников МВД. И с этого момента начались семинары по правам человека с разными группами сотрудников МВД. Это был самый первый совместный проект, он очень хорошо был реализован, очень высокие результаты Еврокомиссии он поддерживался, Еврокомиссия дала высокую оценку этого проекта. После этого такой конструктивный диалог завязался, и начался второй проект, который называется «Права человека и милиция», он у нас сейчас идет. В рамках этого проекта сотрудники организации «Человек и закон» выезжают во все районы республики с маленькими лекциями, семинарами о правах человека. И также в рамках этого проекта было спланировано проведение конкурсов на самого вежливого сотрудника дежурной части, на самый открытый отдел милиции.
Судя по вашим словам, вам действительно удалось подружиться с милицией республиканской. Скажите, пожалуйста, а это как-то отразилось на рядовых гражданах, жителях республики? Стало ли меньше обращений, ну, в частности, в вашу организацию, по поводу нарушения прав граждан представителями правоохранительных органов?
Ну, я бы не сказала, что подружиться, потому что подружиться это как-то совершенно не совсем правильно. Скорее всего, мы начали конструктивное взаимодействие в вопросах защиты прав человека. Потому что МВД выгодно, чтобы не было в рядах тех сотрудников, которые нарушают права человека. Я не скажу, что стало обращений меньше, стало обращений больше. Но больше почему? Потому что мы с 2007 года начали работать во всех регионах республики. И если нас, районах, простите, и если нас до этого знала только Йошкар-Ала, ну и может Волжск, крупные города, то с 2007 года нас стали узнавать во всех районах, районных центрах, поселках. Поэтому из районов появилось много обращений. Вот этому меньше не стало.
Тем не менее, с вашей точки зрения, вообще стремятся ли представители милиции республиканской вот как-то действительно не просто поучаствовать в этих конкурсах, которые вы объявляете в рамках, ну вот, в частности, последней этой акции «Дежурная часть слушает вас», но и занять в них первые места?
Инициатива наша была очень серьезно поддержана, и была Очень серьезная подготовка проведена к этой акции. Разработаны тесты для сотрудников всех дежурных частей. Причем тесты разрабатывали мы, правозащитники, совместно с МВД. И весь тест направлен на знание о правах человека, о стандартах международных прав человека, о знании закона о милиции в области соблюдения прав человека. Потом опросники были подготовлены для сослуживцев, тоже именно вот вопросы касаются соблюдения прав человека, анкеты для граждан. Это все разработано было нами, и все это было поддержано МВД. И если говорить про реакцию начальника дежурной части Республики Мариэл, Лопарева Дмитрия Алексеевича, то он очень большие надежды возлагает на эту акцию, потому что для него действительно, он искренне говорит, для меня очень важно узнать все слабые стороны, выявить тех людей, которые нарушают права граждан, изменить ситуацию, улучшить ситуацию. Действительно, вот подход МВД Республики очень серьезный и очень конструктивный. Это действительно не простая профанация и вот акция ради акции, а это мероприятие вот ради изменения ситуации. Это вот совершенно точно, это видно во всех подходах, как это все было подготовлено.
Но, насколько я понимаю, довольно немаловажной частью вот этой акции будет работа горячей линии по правам человека, организованная вашей правозащитной организацией.
Мы будем фиксировать все звонки, все обращения, и если будут выявлены факты нарушений прав человека, где требуется юридическая защита, то, естественно, мы этих людей будем сопровождать и оказывать им бесплатную помощь в судах республики.
Ирина Вячеславовна, ну, я думаю, что неполной будет информация в том случае, если вы не назовете телефоны ваши в республике, естественно, с республиканским кодом. Ведь наверняка есть люди, которые могли пострадать от действий сотрудников милиции Республики Мариэл, не являясь жителями этой республики. Скажите, пожалуйста, куда можно позвонить для того, чтобы получить какую-то консультацию или просто предоставить информацию горячей линии?
Можно позвонить по телефону 8 83 62 41 81 52.
Это телефон организации «Человек и закон». Ну и, конечно, каждый раз, когда речь идет о каких-то конкурсах, ну вот в частности о конкурсах на самого вежливого сотрудника дежурной части органов внутренних дел по республике и самого открытого отдела внутренних дел по республике, всегда интересно, что же получат лауреаты, те, кто эти конкурсы выиграют.
Ну, во-первых, они будут отмечены специальными дипломами, грамотами Министерства внутренних дел Республики Мариэл, что для них немаловажно. Со стороны нашей организации будут ценные призы. И я думаю, что во всех средствах массовой информации будет указано о том, что вот этот сотрудник является самым успешным, самым вежливым, самым грамотным. И это тоже будет для них немаловажное признание.
Акция рассчитана на 2 недели, насколько я понимаю, закончится 28 марта. По ее итогам, вы намерены проводить какие-то мероприятия, изучать или, как сейчас принято говорить, мониторить вот те обращения граждан, которые поступили за это время, и что потом вы будете делать с этими материалами?
Во-первых, если в организацию «Человек и закон», как я уже сказала, поступят информация и будут конкретные дела, когда сотрудники МВД, сотрудники дежурных частей нарушали права человека, не принимали заявления и так далее, то этим делам будет оказана юридическая поддержка. Мы будем добиваться того, чтобы наказали виновных, признали нарушение прав человека и чтобы была взыскана справедливая компенсация. Во-вторых, будет полный анализ проводиться всех опросов, всех звонков, всех обращений. Будут выявляться проблемные ситуации в работе дежурных частей, будет учитываться мнение граждан по улучшению ситуации. И в-третьих, это уже тоже обсуждалось, будут проведены организации «Человек и закон» специальные просветительские информационные мероприятия по обучению, просвещению сотрудников милиции, соблюдению прав человека, именно тех сотрудников, в отношении которых были какие-то претензии со стороны граждан.
Ну что ж, спасибо, Ирина, за ваш рассказ. Желаю вам успехов дальнейшего сотрудничества с представителями не только МВД, но и других правоохранительных структур республики, в том числе прокуратуры и, возможно, даже ФСБ.
Да.
Надеюсь, что это как-то поможет действительно изменить ситуацию к лучшему, во всяком случае, ну уж в отдельно взятом регионе.
Мы тоже на это очень надеемся и думаем, что граждане нам помогут в этом, потому что без активности граждан тоже очень сложно будет изменить ситуацию.
Это было интервью с руководителем региональной общественной организации «Человек и закон» Ириной Протасовой, которое я записала с ней накануне. На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. Далее в программе: российскому независимому нотариату 15 лет. Насколько оправдались ожидания, возложенные на нотариусов? Число военных кафедр при российских вузах сокращается, но количество дисциплинарных батальонов останется прежним. Как это отразится на правах молодых людей призывного возраста? Российские высшие учебные заведения в этом году лишаются почти 2/3 расположенных на их территориях военных кафедр. Приказ о ликвидации уже подписал премьер-министр Виктор Зубков. Место закрытых кафедр займут учебные центры, которые Минобороны намерены создать в крупнейших федеральных вузах страны. Военные эксперты уверены, что с помощью студентов решить проблему квалификации офицерского состава в вооруженных силах невозможно. Так кому выгодно избавиться от военных кафедр и как теперь студентам законно избежать службы в армии? Разбирался Максим Ярошевский.
Согласно плану Минобороны, военные кафедры останутся только в 67 вузах. При этом помещения, в которых велись занятия для будущих офицеров запаса, пустовать не станут. В крупнейших федеральных вузах планируется, по сути, возобновить работу кафедр, однако называться они будут учебные военные центры. Если студент хочет получить образование в учебном военном центре, поступая на первый курс университета, он заключает договор. Таково требование Минобороны. После окончания обучения в вузе он обязан еще 3 года отслужить в рядах вооруженных сил. При этом во время учебы он получает повышенную стипендию, в 3 раза превышающую стипендию обычного студента вуза. По мнению военного эксперта Виктора Бранца, Минобороны, вынуждая студентов подписывать договор, преследует собственные цели.
Теперь лейтенант, который отучился в вузе и не хочет служить, он обязан возместить государству деньги, а это деньги немалые, потому что подготовка одного офицера в среднестатистическом вузе обходится примерно порядка 20-25 тысяч долларов. Не у каждого юного лейтенанта найдутся такие деньги, чтобы рассчитаться с Минобороны за то, что он не хочет быть офицером. Так вот, этот на полухолостом работающую военную машину и как раз и Министерство обороны намеревается компенсировать за счет офицеров, призванных вот с учебных военных центров. Я думаю, эту проблему не решает. И надо все-таки заниматься не подготовкой вот так называемых вот этих сырых лейтенантов, а надо все-таки сосредоточивать главное внимание на подготовке настоящих офицеров в военных вузах и академиях.
Сокращение количества военных кафедр – вполне ожидаемый шаг от Министерства обороны России. По сути, деньги, выделяемые на обучение будущего офицерского состава, затрачиваются огромные. Однако высококвалифицированных лейтенантов, готовых к службе хотя бы сроком на 1 год, вооруженные силы не получают, считает Виктор Баранец.
Посмотрите, пожалуйста, на личный состав кафедр, где работают люди. Ведь в сущности это обязательно списанные по здоровью или неспособные в строевых частях продолжать офицеры. Это люди, которые, ну, вообще не нашли себя в армии. Ведь вы понимаете, на военную кафедру не посылают блистательных офицеров. Это люди, бывают зачастую там разведенные, у которых судьба не сложилась, служба не сложилась. На кафедрах учебное пособие мыши или крысы там уже наполовину сгрызли, где техника ржавая и неработающая, она вообще прилежит чуть ли не к 40-м годам, как я в одном вузе пушку видел. Это все смешно и нелепо, это все по-русски.
Непонятна судьба тех студентов, которые уже служат на военных кафедрах, но закончить обучение из-за их закрытия не успеют. Руководствуясь постановлением правительства, порядок завершения их обучения должен определить министр обороны. Он, в свою очередь, может отправить их служить уже после получения диплома на год рядовым. По мнению Виктора Баранца, проблема заключается не в самом факте закрытия такого количества военных кафедр по всей стране. Сложно себе представить, что факультативно можно сделать из студента офицера.
Надо все-таки сосредоточивать главное внимание на подготовке настоящих офицеров в военных вузах и академиях, где у людей только там по тактике по 400 часов, там по строевой подготовке по 250 часов. То есть там готовится настоящий профессионал. У нас же выпускник военного вуза, это получается лейтенант, выращенный на общественных началах. В общем-то, армия от этого ничего фактически не приобретает. Спрашивается, зачем нам придумывать вот эту систему, которая уже десятилетиями доказала, что она совершенно неработоспособна. Я просто удивляюсь на наше правительство, на Минобороны, которые хотят перехитрить жизнь. Ничего не получится. Сейчас просто государство не мытьем, так катанем пытается, в общем-то, как-то за счет вот этого студенческого резерва, на который которую напялить погоны, компенсировать очень важную проблему. Становой хребет армии не хотят компенсировать вот этими сырыми офицерами запаса. Я считаю, что это опасные игры, которые могут очень серьезно ударить по боеготовности государства и, естественно, нанести гигантский финансовый урон военной казне.
Такого мнения придерживается военный эксперт газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Член комитета солдатских матерей Валентина Мельникова не знает, кому именно выгоднее избавиться от военных кафедр. Министерству обороны, которое давно страдает от нехватки квалифицированного офицерского состава, или высшим учебным заведениям, которые могли за счет воинского обучения и последующего присвоения звания офицера запаса законно избавлять студентов от службы в вооруженных силах.
Ну, если судьба военных кафедр в российских вузах уже вполне определена, то пока не совсем понятно, что будет с дисциплинарными батальонами. Во всяком случае, на этой неделе стало понятно, что дисбаты вряд ли будут упразднены раньше 2011 года. А ведь еще год назад сообщалось, что дисбаты исчезнут как класс уже к концу 2007-го. И наказывать военнослужащих за уголовные преступления будут на общих основаниях, чего так долго добиваются правозащитники. В июне прошлого года вице-премьер Сергей Иванов отмечал, что в дисбатах происходит нарушение прав человека, а офицеры и прапорщики теряют профессиональные качества. Однако вскоре после этого министр обороны Анатолий Сердюков посетил батальоны и убедился в нецелесообразности их ликвидации, решив, что содержание в дисбате гуманнее тюремного заключения, сообщает интернет-издание News.ru. И вот теперь Интерфакс со ссылкой на начальника Главного управления боевой подготовки и службы войск вооруженных сил генерал-лейтенанта Владимира Шаманова сообщил, что Министерство обороны России считает преждевременным ликвидацию в российской армии дисциплинарных батальонов. В настоящий момент в армии действует 5 отдельных дисциплинарных батальонов. Общая численность постоянного состава дисбатов – более 1200 человек. Подобные батальоны направляют солдат, совершивших уголовные преступления. Однако, отбыв наказание, официально они судимыми не считаются. На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сразу после краткой сводки новостей главная тема сегодняшнего выпуска передачи. Российскому независимому нотариату 15 лет. Насколько нотариусы оправдали возложенные на них ожидания?
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Представители творческой и научной интеллигенции Петербурга обратились к руководству России с открытым письмом в защиту лидера регионального отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Его обвиняют в оскорблении и применении силы по отношению к представителям власти. Его соратники и правозащитники считают дело Резника сфабрикованным. В Ижевске, столице Удмуртии, по обвинению в вымогательстве арестован главный редактор одной из местных газет, депутат Госсовета Республики Дмитрий Желнин. В Назрани в результате вооруженного нападения убит сотрудник милиции. Нападавшим удалось скрыться. Парламент Грузии осудил решение России об одностороннем выходе из соглашения стран СНГ о санкциях против Абхазии. В столице Тибета-Лхаси в результате массовых беспорядков погибли 10 человек, сообщило сегодня утром китайское агентство Синьхуа. Страны Запада призвали Китай воздержаться от насилия по отношению к участникам массовых акций протеста в Тибете. Американские военные сообщили о пленении афганца Мухаммада Рахима, сообщника Усамы бин Ладена. Ху Цзиньтао вновь избран председателем КНР, главой китайского государства, сроком на 5 лет. За него проголосовало абсолютное большинство делегатов Всекитайского собрания народных представителей, сессия которого проходит в Пекине. На парламентских выборах в Иране, по первым предварительным данным, побеждают консерваторы, сторонники президента страны Махмуда Ахмадинеджада. Президент США Джордж Буш признал, что американская экономика переживает сложные времена, но выразил уверенность в том, что она вскоре восстановится.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. На днях российский нотариат отмечает 15-летие. Правильнее будет, конечно, сказать, что это праздник частно практикующих российских нотариусов, поскольку и в Советском Союзе такая профессия существовала. Другое дело, что она мало котировалась в те времена и не была особенно прибыльной, ну, просто потому, что и каких-то крупных сделок с собственностью не совершалось, и собственности как таковой, в принципе, у людей-то и не было. Ну, может быть, какие-то дачные участки и доставшиеся по наследству библиотеки или картины, но это тоже были редкие достаточно случаи. А вот теперь без нотариусов практически никуда. Почти все маломальски значимые сделки совершаются с участием нотариусов. Договоры, доверенности, наследственные дела. Даже для того, чтобы отправить ребенка отдыхать за границу с одним из родителей, необходимо участие нотариуса, который заверит согласие второго родителя на вывоз ребенка за границу. Вообще, в идеале, нотариус – это превентивный судья. Нотариат – это институт превентивного правосудия. Считается, что человек, самоучастие которого при заключении договора гарантирует, что в дальнейшем споры не возникнут, вот если нотариус участвовал. А если даже такой спор и возникнет когда-нибудь, то судье, куда могут обратиться стороны, достаточно будет взглянуть на документ, увидеть печать нотариуса и подпись, и понять, что здесь, собственно, и не в чем разбираться. Люди уже обо всем договорились раньше, и законность этой сделки уже гарантировал нотариус. Вот насколько этот идеал соответствует российской действительности, и что теперь, спустя 15 лет, представляет из себя российский нотариат, об этом мы сегодня будем говорить с гостем в студии «Радио Свобода». Это нотариус, первый председатель Ассоциации нотариусов России, которая возникла еще в 1991 году, а позже председатель Центрального совета независимого профессионального союза нотариусов России, который существует и по сей день, но, насколько я понимаю, он менее активен. Советник юстиции первого класса, кандидат политических наук Натик Агамиров.
Я думаю, достаточно.
Регалий достаточно. Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что основы законодательства нотариата появились в 1993 году? Ну, собственно, они и открыли дорогу частно практикующим нотариусам, а ассоциация нотариусов возникла за 2 года до этого, в 1991 году. Именно вы разрабатывали закон или вы просто мобилизовали силы Минюста для того, чтобы они расшевелились и начали уже как-то решать проблемы?
Действительно, юбилей, который мы сейчас отмечаем, это 15-летие свободного нотариата, возрожденного российского свободного нотариата, который существовал, на самом деле, очень давно, имеет древнюю историю. Впервые нормативное закрепление нотариальной деятельности получило в уложениях Алексея Михайловича, это 17 век. Ну, а дореволюционный нотариат и по своей организационной структуре, по функциональным особенностям, он очень четко вписывался в судебную систему России, дореволюционной России.
Существовавшую после реформы 1864 года, да?
Да. И одновременно соответствовал всем канонам и особенностям европейского континентального права, ну, то, что мы называем латинским нотариатом. Поэтому не случайно, что документы, удостоверенные российскими нотариусами, они принимались во всех европейских странах, за рубежом, без всякой дополнительной легализации или без каких-либо дополнительных формальностей.
Достаточно было увидеть печать нотариуса.
Печать нотариуса, печать, подпись российского нотариуса. Этот документ принимался везде. Ну, а потом была революция, Октябрьская революция, советский период, когда действительно гражданский оборот и гражданско-правовые отношения были минимизированы до предела. Но, несмотря на это, законодательно перечень нотариальных действий, он был достаточно широк. Другое дело, что Положение нотариата, обусловленное вот вышеназванными особенностями, которые вы сами же отметили, было весьма, весьма плачевным с материальной точки зрения.
Ну и вообще получалось, что люди, которые работали в нотариате, они фактически-то были клерками, которые, ну, чуть ли не механическими машинами. Прочитал, поставил печать, отправил. Прочитал, печать, поставил, отправил. Не очень охотно ведь шли люди в нотариат работать.
Меньше всего молодые люди хотят изначально стать нотариусом. Это желание возникает позднее, когда приходит осмысление юридической профессии как таковой, а с годами это желание только усиливается. Вообще, я вам скажу, что человек, который проходит нотариат, он либо очень быстро уходит, ну, не находит себя там, либо остается в нотариате надолго, и таких примеров масса, я вам могу привести.
А как вы вообще попали в нотариат?
Ну как, вот так же и попал. Практически моя деятельность, сразу после окончания университета, меня направили в Минюст, я получил назначение в управление органов нотариата, еще в Баку, потом был переведен в Министерство юстиции России, ну, тогда система была общая, эта страна была общая. Вот, был переведен в Минюст России и получил назначение в управление юстиции Московской области, где прослужил, что называется, от консультанта до руководителя отдела нотариата.
То есть вы фактически контролировали деятельность нотариуса?
Да, в советское время, так скажем.
А с чего вдруг вы решили заняться организацией ассоциации нотариусов России?
Ну, это произошло не вдруг, это было не мое личное желание, это было следствием тех перемен, которые уже начали происходить. Я сейчас попробую вам вкратце об этом рассказать. Дело в том, что, как я уже сказал, нотариусы, с одной стороны, это полномочные, как вы сказали, клерки. Ну, с этим можно, так сказать, поспорить. Но, ну,
конечно, это очень обидно звучит, клерки.
Да. Они наделены полномочиями, у них в руках государственная печать. Ответственная работа, колоссальная ответственность. Это с одной стороны. А с другой стороны, мизерная зарплата. Ну что такое? 110-120 рублей по тем даже временам. Это нищенская просто зарплата. Отсутствие каких бы то ни было нормальных условий работы. Одна пишущая машинка там на три нотариуса. Весь нотариат финансировался по остаточному принципу. И сдавая в казну государства ежемесячно довольно крупные суммы, нотариусы влачили жалкое существование. Неоднократно мы ставили вопрос о том, что, ну, хотя бы часть этих средств сделать отчисления самим нотариальным конторам.
Ну, чтобы они хотя бы вторую машинистку посадили.
Да, да, вторую машинистку посадили, доплаты какие-то заимели и так далее. Но это было крамолой. К тому же я постоянно какие-то нововведения, не всегда оправданные, какие-то еще дополнительные требования. В частности, вот очередной Горбачевский тогда прожект, комплексная программа развития товаров народного потребления и сферы услуг. И нотариусы, их работа, их деятельность была вовлечена в эту комплексную программу. Им начали спускать планы. Причем, что значит планы? Планы по госпошлине. Припоминая такой разговор в облплане, объясняем. Во-первых, нотариус никаких услуг не оказывает. Нотариус выполняет нотариальные действия от имени государства. Это никакие не услуги. Во-вторых, большая часть формируется этого объема за счет наследственных дел. Вы понимаете, что спускать планы для нотариусов, это все равно, что спускать планы для похоронных бюро. Вы знаете, что мне ответили? Говорят, а мы для них тоже спускаем. И вот тогда, действительно, мы развели руками, но вместе с тем и призадумались. Ну, раз нотариусы оказывают услуги, по мнению власть придержащих, так пусть они и оказывают услуги не только облагаемые пошлиной, но и так называемые дополнительные платные услуги, за счет которых они могут получать доплату и так далее. И вот на этой волне мы провели так называемый экономический эксперимент по переводу, вот как звучит, да, посмотрите, по переводу государственных нотариальных контор на частичный хозрасчет и самофинансирование. Представляете? И тогда же было принято решение о создании единой российской, общероссийской ассоциации нотариусов.
Которая будет делать чего?
Чтобы использовать силы и инициативы самих нотариусов, чтобы пролоббировать инициативы Министерства юстиции по изменению, по проведению реформы, по принятию нового закона.
Собственно, это и произошло, но это уже и произошло. В 93-м году.
Да, в 93-м году. И в конечном счете получился продукт, который после принятия действует вот уже 15 лет и действует без каких-либо существенных изменений, так скажем.
Считается, что одним из идейных вдохновителей учреждения и становления частнопрактикующего нотариата в России был Анатолий Иванович Тихенко. Он же получил лицензию за номером 1 частно практикующего нотариуса России. и он же проводил какую-то невероятную деятельность для того, чтобы российский нотариат, вот этот вот новый частно практикующий, был признан Ассоциацией латинского нотариата, для того, чтобы, наконец, вот документы, заверенные российскими нотариусами, так же, как и в царские времена, вновь принимались без дополнительных каких-то подписей и печатей во всех странах, где действует латинский нотариат. После того, как Анатолий Тихенко развернул довольно активную деятельность, известно, об этом очень много писалось в те времена в российской прессе, что произошел внутренний конфликт в нотариате, когда нужно было определять направление. Одни считали, что нужно вот таким образом набирать людей в нотариат. Тихенко считал, что надо проводить какую-то грандиозную чистку и проверять, прежде чем выдавать лицензии, а не просто огульно принимать в частно практикующие нотариусы всех действовавших до этого государственных нотариусов, ведь это предполагалось законом, и его убили. Убийство до сих пор не раскрыто. Можно ли говорить о том, что вот вся эта деятельность Анатолия Тихенко как-то очень серьезно отразилась на том, что происходило после с нотариатом, или нет, или это был лишь эпизод, и он просто стал жертвой, собственно, становления системы или просто каких-то бандитских разборок?
Постараюсь ответить прежде всего на первую часть вашего вопроса. Закон, юбилей которого мы сегодня отмечаем, это продукт коллективного труда, который в конечном счете был принят, и на основе этого закона вот уже 15 лет работает и действует российский нотариат. Были ли какие-то взаимные недопонимания, склоки или там претензии? Да, конечно, были. Конечно, были и разные, и по разному поводу. Вы представьте себе, период-то какой был? Период становления нового организма.
При том, что это все еще накладывалось на специфику периода начала 90-х в России в целом.
Совершенно верно.
Вот мне бы и хотелось просто услышать ваше мнение по поводу того, насколько в тот период 90-х то, что происходило, повлияло на развитие вообще российского нотариата. Изменило оно или не изменило вектор его развития? Потому ли пути он пошел, по которому изначально планировалось, когда вся эта система только задумывалась?
В целом, да. Но у нотариата был, и этот период продолжает оставаться, очень проблемный период. То есть, если взять изначальный закон о нотариате и сегодняшнюю нотариальную деятельность, то изменений достаточно много. И не в лучшую сторону. И не только, поверьте, с позиции я нотариуса говорю. Даже советскому законодателю не приходила в голову мысль отстранить нотариуса от деятельности, связанные с удостоверением сделок с недвижимостью. Даже советский закон предполагал обязательную нотариальную форму сделок с недвижимостью. Между тем, после принятия нового гражданского кодекса, этот момент остался просто по непонятной причине за пределами нотариальной деятельности. Сделки с недвижимостью перестали быть обязательными для нотариального удостоверения. Такие нотариальные действия, как исполнительные надписи, практически ушли в небытие, хотя сегодня сама жизнь подсказывает их необходимость. Очень много споров по совершенно незначительным и, самое главное, по бесспорным фактам. Очень много судебных дел приходится заводить, и месяцами людям выдерживать вот эти сроки, судебные тяжбы и так далее. По бесспорным делам, по которым достаточно...
В то время, когда можно было бы...
Можно было бы ограничить, можно было бы... Да, то, что имело место и до принятия этого закона, и первые годы после принятия. Причиной тому, конечно же, являются не внутренние какие-то процессы, склоки, дрязги, а большей частью определенный крен, который стал ощущаться в деятельности законодателя российского. Крен, в котором прослеживалась попытка отодвинуть нотариат от латинской, от континентальной системы к англосаксонской. Сегодня российский нотариат представлен высокопрофессиональными, компетентными людьми, становление которого обеспечивается тем процессом, который заложен в законе. Процессом становления нотариуса. То есть необходимое обязательно высшее юридическое образование, получение дополнительной квалификации, прохождение стажировки, сдача квалификационного экзамена компетентной комиссии, составленной из опытных работников нотариата, юстиции и ученых. И получив такую лицензию, нотариус уже может претендовать при наличии вакансий на
Участие в конкурсе на замещение вакантной должности.
То есть сам процесс становления нотариуса предполагает...
Серьезный отбор,
да, и серьезную квалификацию.
А с вашей точки зрения, насколько действительно серьезно проводится этот отбор? Опять же, если вернуться к тем публикациям, с которыми многие могли ознакомиться, ну, в частности, в российской прессе, в том же «Московском комсомольце», о том, как проходят конкурсы на замещение вакантных должностей, например, в Москве или в некоторых других регионах. У меня просто складывается такое впечатление, что, в принципе, идея хорошая. И действительно, вот когда общаешься с нотариусами, со многими, это порядочные, профессиональные люди. Но, тем не менее, непонятно тогда, откуда вдруг возникают вот эти истории с участием так называемых черных нотариусов в заключении сомнительных сделок, например, по купле-продаже недвижимости или передаче недвижимости. Откуда возникают эти странные истории с наследственными делами, совершаемые теми же самыми черными нотариусами, да, закавычим это слово. Как такое может быть? Разве нотариус может быть криминальным? Это нонсенс. То есть
действительно, это взаимоисключающее понятие.
Да, и тем не менее в России это почему-то существует, несмотря на всю строгость положений российского законодательства и основ законодательства о нотариате в Российской Федерации, вот этого отсева и отбора, который тщательно должен проводиться. Что это такое?
Ну, невозможно в жизни все учесть. Если человек криминален по своей сути, то тут уже ни закон, никакая квалификационная комиссия и прочее не поможет. Да, были такие ситуации, такие истории, они нашли свое отражение и в прессе. Вы понимаете, говоря о черных нотариусах, ну, во-первых, тут тоже надо, я думаю, подразделять на две категории. Если какая-то преступная группа решила изготовить поддельные печати, поддельные лицензии нотариусов и просто составлять, извините за выражение, липовые документы, это одно.
Это страшно, конечно, но не так страшно.
Да, да, есть примеры, когда нотариусы вовлекались в такие преступные группы и совершали преступления, благодаря в кавычках которым многие люди оказывались на улице, это в основном там одинокие люди. То есть последствия тут даже...
Катастрофические
просто последствия. Оценка подобных действий, она однозначна. Я вам другой пример приведу. Сегодня нотариальное сообщество само, вот буквально на днях на очередном собрании нотариусов города Москвы было поддержано решение правления палаты о направлении ходатайства в суд на предмет лишения лицензии одного нотариуса. Из-за чего? Нет надлежащих условий для приема, для работы. Она не обеспечивает, не обеспечивала, будучи нотариусом, работает давно. То есть я хочу сказать, что даже за невыполнение таких требований нотариальное сообщество избавляется от тех членов, которые дискредитируют имидж нотариата, которые не обеспечивают, обладая для этого всеми возможностями, не обеспечивают надлежащих условий, некачественно совершают нотариальные действия, оформляют документы. Уж что там тогда говорить об отношении к тем, кто совершает преступление?
А насколько беспристрастно вот происходит этот процесс с точки зрения самого нотариального сообщества? Потому что вот и известны эти случаи, люди пишут, и в частности вот нам на радио, пишут, рассказывают об истории, как они обращались в палаты, предоставляли факты, когда нотариус допускал действительно какие-то серьезные нарушения, и тем не менее проверки нотариальные показывали в пресс-палаты. Отвечали, что в деятельности нотариусов нарушений не допущено. Мне хочется здесь сидеть и выступать в качестве негосударственного обвинителя сообщества, но тем не менее, просто чтобы слушатели понимали, как это все происходит. Потому что ведь человек, когда он жалуется, он ожидает, что на его жалобу адекватно отреагируют. А получается, что куда бы люди не жаловались, и бывает, что и в прокуратуру пишут, и в нотариальное сообщество ничего не происходит. Человек как работал, так и работает. И реестры у него горят, и еще что-то происходит. А потом вдруг, когда происходит какой-то громкий судебный процесс, ну, я имею в виду сейчас, да, дело Хлебникова, я вот туда намекаю, потом вдруг выясняется, что да, Да, он действительно допускал множество нарушений, но куда же все это время смотрела палата? Ведь жаловались же на него, ведь говорили же. Просто из-за этого у людей возникает некоторое недоверие вот ко всему сообществу. Я вас поэтому очень прошу как-то развеять это недоверие по возможности.
Ну, прежде всего, что значит жаловаться на действия нотариусов? Для этого есть суд. И отдельные действия нотариуса можно обжаловать в суд.
Уже в суде.
Да, уже в суде. И напрямую для этого не нужно обращаться в палату. Более того, это прерогатива именно суда. Если речь идет о реальной жалобе на конкретное неправомерное действие нотариуса или неправильное его действие, повлекшее ущемление каких-то законных прав и интересов гражданина.
Зачем же доводить до суда, если это можно решить внутри сообщества?
Нет, нет. Опять-таки давайте вот разберемся, о какой жалобе и идет речь. Если речь идет о жалобе на неправильное действие нотариуса, то это действие может быть обжаловано. Более, оно должно быть обжаловано в суде. И на основании судебного решения вы же знаете, что нотариусы несут ответственность, помимо всего прочего. Это тоже особенность. Я просто не успел многие вещи рассказать. Нотариус несет и материальную ответственность, и причем всем своим имуществом. Деятельность нотариуса застрахована, он должен возместить по решению суда ущерб, причиненный его неправомерными или неправильными действиями. Это одно. Если гражданин жалуется на то, что я пришел, у нотариуса были очереди, я туда не попал. Да, это организация работы, это действительно входит в компетенцию палаты, проверить, дать оценку и так далее. Но я хочу сказать, желая быть объективным, во-первых, палата, и речь не идет тут конкретно о Московской палате. У Московской палаты свои особенности и свои проблемы. Московская палата представлена самым большим количеством нотариусов. Ну что такое 700 нотариусов? Это просто даже нереально, физически нереально для московских нотариусов. Поэтому говорить о сплошной проверке раз в два года не приходится. Тут вырабатываются свои критерии. У комиссии по проверке профессиональной деятельности есть положение, они руководствуются им. Хочу сказать, что это Москва, но я не стал бы говорить о том, что палата оставляет без внимания, без реакции какие-либо обращения граждан. И уж тем более делать обобщение. Обобщение, что, опять же, вот в вашем вопросе я уловил, хоть вы и сами сказали, что вы не государственный обвинитель, не хотели бы такого выступать, хотя неплохо получается, но я бы не стал делать такие обобщения, они неоправданные.
Знаете, Кисмайлович, уж меньше всего мне бы хотелось вас видеть в качестве оправдывающейся стороны, потому что я себе немножко представляю, что там происходит в нотариате, просто, понимаете... Дело в том, что вот чем больше об этом пишут, о том, что где-то появился черный нотариус, что где-то незаконно провели конкурс, что чьи дети, жены, любовницы на чьих местах оказываются, как, да, как получают места нотариусов вакантные, то вот будь я чиновником, ну, таким большим начальником, я бы сказала, да, черт возьми, что же это такое происходит? Они сидят, зарабатывают деньги, причем довольно большие. У них внутри, не пойми что, люди на них жалуются. Так надо просто как-то эту лавочку тогда прикрыть. Вы не боитесь, что просто однажды какому-то чиновнику взбредет в голову, что раз вот так вот все плохо и жалуются, тогда нужно либо все это обратно загонять в государственную систему, либо объявлять тотальный какой-то контроль, который вот уж с моей точки зрения, ну вот лично, ни к чему хорошему тоже не приведет.
Возвращение, как вы сказали, в государственную систему, это же ведь не панацея. От этой системы мы перешли. Не потому, что слово «государственное» нам не нравилось, а потому что государственная система нотариата в целом по России, да еще в условиях новых экономических отношений, нового гражданского оборота, гражданских правовых отношений новых, уже не обеспечивало, не в состоянии было обеспечивать регулирование вот всех этих отношений. Поэтому мы перешли к тому нотариату, который единственно возможен в этих условиях. Что касается ликвидации вообще, ну, были у нас...
Странные решения в России принимаются чиновниками
да,
иногда.
Да, но были у нас, скажем, пирамиды финансовые и так далее. Ну, давайте ликвидируем сегодня все банки, ликвидируем все инвестиционные группы, вообще подобные субъекты, издадим закон, запрещающий предпринимательскую деятельность. Но это так же абсурдно, как если бы кому-то пришло бы в голову ликвидировать частный нотариат или, скажем, его увести вот из этой сегодняшней системы, предоставив там, как того очень многие хотели и хотят сегодня, предоставив эти права, эти полномочия чуть ли не каждому юристу, каждому человеку с высшим юридическим образованием. Вот сегодня возможности нотариата мало того, что не используются полностью, полностью, так они еще все время
ограничиваются. А может, просто не доверяют. Вообще, конечно, вот в принципе, если посмотреть перечень нотариальных действий, которые могут осуществлять нотариусы, там же много всего удивительного можно найти, что упрощает людям жизнь. Другое дело, что люди об этом очень плохо знают, или вот опять же, просто как-то не совсем этому доверяют. Тем не менее, мне хочется закончить за здравие передачу. Знаете, Исмаилович, как вы видите вообще себе будущее российского нотариата? Что должно измениться в самих нотариусах и в самом институте нотариата, и в отношении к этому институту общества и властей для того, чтобы он приблизился вот к тому идеалу, о котором я говорила, для того, чтобы нотариусы в России действительно стали превентивными судьями?
Система отбора нотариусов, во-первых, а во-вторых, повышение престижа этой профессии, которая обусловлена в том числе, или, может, даже в первую очередь, и материальными условиями деятельности. Да, да, нотариусы сегодня, уже сегодня обеспеченные люди, в основном. То есть, вот эти факторы, я думаю, что являются залогом будущего правильного развития. Сегодня нотариальное сообщество имеет явную такую прослеживающуюся тенденцию к самоочищению. Поверьте, что это не слова, это не пожелание, это на самом деле так.
Ну, действительно, неприятно слышать все время,
конечно,
когда ругают профессию
слышать.
И коллег.
Есть объективные предпосылки для того, что для дальнейшего развития, для дальнейшей стабилизации, для дальнейшего очищения нотариата. Не знаю, ответил ли я на ваш последний вопрос, но нотариат как необходимый, как естественный институт правового и в том числе российского государства обречен на дальнейшее развитие.
И светлое будущее.
Надеюсь, что оно будет светлое.
В студии «Радио Свобода» был гость, первый председатель Ассоциации нотариусов России, нотариус, кандидат политических наук Натик Агамиров. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. За режиссерским пультом был Михаил Касторов.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы с президентом Путиным о такой цене речь не вели.
Около 14 тысяч женщин ежегодно погибает в результате домашнего насилия.
Мы никогда не будем с Грузией в одной стране жить.
Наша цель – участие всех стран ЕС в программе безвизового общения с США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.